Начало ложной религии – неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость так абсолютно важна, потому что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться. Вот эти замечательные слова из дневников протопресвитера Александра Шмемана натолкнули меня вот на такую тему, на мысль поговорить о том, что такое радость в жизни христианина, и есть ли для нее место в нашей жизни. Вот люди нецерковные очень часто видят у нас в церкви только одни посты, одно сплошное нельзя, мрачное выражение лица, черные, темные тона в одежде. А радость христианства очень часто они не видят и не понимают. И, наверное, мы можем с сожалением признать, что часто мы сами даем повод к этому. Протодиакон Андрей Кураев как-то сказал, что в церкви в какой-то момент произошла революция бассет-хаундов. То есть вот этих собачек с грустными, трагическими глазами. И вот, к сожалению, у многих православных людей, писал он, вот такие вот грустные, трагические глаза, чего быть на самом деле не должно. А вот почему не должно эти церкви, как вы считаете?
Ну, потому что действительно, вы уже правильно сказали, что христианство в первую очередь связано с радостью, с любовью. В конце концов, ну как может не быть радости, когда Господь объявляет: «Не бойтесь, я победил мир». Победил мир с его вот падшестью, с греховностью, властью дьявола, властью бесов над душами человека. Вот так оно и бывает, когда человек только-только, вот, а у нас это чаще бывает, что в церковь сейчас, к сожалению, приходят люди, уже измученные страданиями, как своими личными, физическими страданиями, душевными, духовными, или страданиями своих близких, и они уже настолько замучены, ну, по сути дела, священнослужители работают по форме реанимации этих душ. Ну, как может действительно душа, которая, ну, просто-напросто уже изнемождена до конца, ну, скажем так, сразу же обрести радость. И тем не менее мы видим огромное количество вот того состояния радости, когда человек вдруг обретает смысл своей жизни, обретает смысл даже порой и страданий, которые бывают следствием, ну, каких-то собственных грехов, там, страстей и так далее. И в то же время он обретает эту радость. Мне приходится вот это наблюдать много раз, потому что уже 10 лет, являясь духовником и руководителем попечительского совета нашего реабилитационного центра для наркозависимых, и вот эти ребята, измученные этой наркотической страстью, через примерно там месяц или полтора месяца, когда они находятся в центре, начинают впервые открывать Евангелие, читать, слушать наши беседы, начинают понемножку молиться. И вдруг наступает, ну, я примерно для себя так определяю, через 40 дней примерно, вдруг у них что-то открывается. И они чувствуют прикосновение благодати Божией к их сердцу. И, они, и вот понимаете, вот это ни с чем не сравнимо, как человек начинает радоваться в первую очередь, что он обретает смысл, смысл своей жизни. И это обретение в первую очередь через веру, ту веру, которую без благодати Божией, конечно же, никто обрести не может. Вот это очень важный момент. Вот это первая радость, которая призывающая благодать, радость. Но впоследствии, конечно же, вот я понимаю, что с одной стороны вот эта вот горячность, неофитская горячность, она порой затмевает все, потому что когда человек начинает учиться, многие вещи непонятны. Многие вещи воспринимаются ригористически, что-то шаг влево, шаг вправо, боязнь сделать, иначе потом неминуемый грех, падение, а у многих вот это вот чувство того, что откуда я из ямы вырос, и откуда меня Господь достал, очистил, я не хочу в ту яму опять. В ту яму вот этой беспросветной тьмы греха, власти, страсти я просто не хочу. И поэтому страх. Страх сначала движет человеком, приходящим вот к Богу, к вере и так далее. И поэтому, а так как у нас последние 10-15 лет, ну, церковь наша сплошных неофитов принимает, Вот, и кто-то чему-то научится и стремится научиться понять смысл христианской веры жизни, а кто-то просто говорит: покрестите, вот вам деньги, и я уже христианин. И какой он христианин? Он такой же унылый язычник, хотя и носит крестик и считает себя христианином. А другие хоть и что-то узнают, но боятся возвращаться вот в те вот места, из которых они еле-еле выбрались. И поэтому, конечно же, у нас абсолютное большинство, к сожалению, наших прихожан, это как раз-таки вот такие категории. А люди со стороны, другие, те, которые еще только определяются со своим поиском веры и смысла жизни, они же определяют, как в свое время Николай Бердяев говорил о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. И когда человек выбирает веру не по сути заповеди и призванием, не по сути самой веры, которая исповедует любовь, а смотрит в первую очередь на недостоинство христиан. И в первую очередь недостоинство это выражается в этом страхе, вечном страхе, чего-то сделать не так. Выпил молочка, все, батюшка должен расстрелять на месте за это.
ИНН взял.
Да, или еще какие-то там придумывают чудачества эти всякие. И таким образом легче получается, что жить в страхе, чем жить в радости. А Господь говорит, что ну да, а это к чему я он призывает? Призывает только к любви. По той любви между вами люди будут узнавать, что вы мои. А где же эта любовь? Где же эта радость? Потому что... А любви и нет, потому что истинная любовь, она изгоняет страх. А если мы присутствуем в страхе, значит, нет это еще любви. Значит, надо к ней идти, надо к ней стремиться. Ну, конечно же, стремиться нужно, и без покаяния это невозможно достичь. Это понятно. Может быть, действительно, многие хотят видеть людей православных, истинных православных, уже вот стяжавших эти добродетели Святого Духа, и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и кротость, и веру. Но, к сожалению, у нас еще таких людей слишком мало, потому что страна была полностью лишена духовных корней, духовной преемственности, и поэтому несколько поколений выросли как тернии, которые, к сожалению, нужно вот еще обработать, чтобы они стали благородными злаками. А это труд огромный. Поэтому я могу сказать так, что, может быть, действительно абсолютное большинство христиан православных не являет внешней эту радость, потому что они только учатся, они только стремятся к этому, но еще не только на пути. И это можно сказать и о нашей стране в целом. Потому что, объявив войну Богу, объявив войну церкви, на что мы получили? Мы получили унылое государство, унылое общество и унылых, к сожалению, неофитов-христиан.
Вот вы сказали «унылый язычник». Обычно наоборот, многие люди считают, что язычество – это такая веселая вера, веселая религия, которая пропагандирует радость жизни, разрешает различные вот телесные радости. А христианство, поскольку оно наоборот, по представлению многих людей, практически все приятное запрещает, как там одна актриса выразилась когда-то в эфире, да, все, что я люблю, это либо грешно, либо вредно для фигуры. Но вот точно так же многие люди воспринимают, все, что нам нравится, все, что мы любим, все это церковь запрещает. Поэтому какая там вообще может быть, собственно говоря, радость?
Но я не зря сказал, что унылое язычество. Дело в том, что состояние унылости, состояние – это одна из таких кардинальных страстей падшей природы человеческой, которая предполагает наличие пустоты в душе человека. И когда эта звенящая пустота, то есть лишение смысла жизни, ну какой смысл жизни в гедонизме, постоянном в наслаждении, удовлетворении страстей? Потому что страсть невозможно удовлетворить, она приводит к безумию. Потому что чем больше ты служишь какой-то страсти, сребролюбии или там похоти, или еще каким-то другим, ее не бывает. Вот она насытилась и все сказала, ну все, мне хватит, на этом прекращается твоя зависимость. Она продолжается в рабстве, в абсолютном рабстве и погублении души, когда уже человек не просто человек, а уже сплошная страсть. Поэтому первая и основная, конечно же, вот составляющая современного язычника – это уныние, потому что отсутствие вот этой наполненности внутренней приводит к тому, что человек стремится эту пустоту чем-то заглушить. Вот отсюда стремление к развлечениям, любым развлечениям, чтобы заглушить внутреннюю пустоту.
Чтобы ее чем-то заполнить, да, и отвлечься от ее сознания.
Почему вот сегодня столько развлекательных клубов, столько развлекательных передач, столько такая популярность, бешеная популярность фильмов и всевозможных всяких развлечений и так далее. Почему? А потому что вот эту пустоту стремятся все заглушить. Я особенно это наблюдаю по подросткам, которые бесконечно слушают музыку, бесконечно, то есть постоянно в наушниках спят, и едят, и уроки делают, и на улице, и общаются, все постоянно. Почему? Извините, а что в душе у этого подростка? Древнейшая пословица гласит: мудрая голова не венчает юные плечи. Откуда же эта мудрость? Мудрость, она от опытности, от опыта, и опыта в первую очередь борьбы, воздержания, опыта знания меры всего. Если человек не имеет этой меры, он не имеет и смирения. Он не умеет быть благодарным, он не умеет быть ответственным. И, конечно же, вот эта вот унылость и эта гордыня язычника, она вот настолько выпирает, это просто видно невооруженным глазом. И потому, как развлекается человек, можно определить степень его унылости и рабства в тем же самым страстям. И поэтому это не радость, понимаете? Это способ развлечения, веселья, заглушения вот этой пустоты. А радость, она всегда внутренняя, она всегда тихая, она всегда мирная, и она всегда способная делиться с другим. Если этого нет, то, извините меня, никаким шоу это не приобретешь ни за какие деньги.
Вот вы говорили о подростках, наушниках. Я вспоминаю, как часто бывает, что родители, неофиты, ну, чаще всего это мамы, пытаются воспитывать в своих детях какие-то христианский образ поведения, так скажем, не внутреннее христианство, а именно образ поведения. И многие мамы, видя это, ну, наверное, просто подойдут и сорвут эти наушники просто-напросто с подростка, скажут: хватит слушать, сядь-ка, почитай какую-нибудь душеполезную книжку, или вот посмотри что-нибудь по какому-нибудь православному телеканалу, или вообще иди в угол, я тебя наказываю, иди учи уроки, не смей это слушать, все. Это богопротивная сатанинская музыка, фэнтези не читай, такую музыку не слушай и так далее. И вот за последнее время уже было несколько публикаций православных миссионеров современных, которые с горечью пишут о людях, которые уходят из церкви. И в частности о подростках, выросших в церковных православных семьях, которые вырастают и из церкви уходят. Может быть, от того как раз это происходит, что родители не сумели показать радость христианства, а именно вот начали с этих всех запретов.
Ну так вот, я это тоже очень часто наблюдаю. Родители сначала пройдут все тяжкие. И от того, что они очень много пострадают, очень много испытают, в конце концов приходят к определенному смыслу жизни, обретают Бога, обретают веру. Но и вопрос возникает. Вы своим опытом, и чаще всего греховным опытом, в конце концов уперлись в стенку и наконец-то задумались, а в чем же смысл жизни? А ребенок, конечно же, он еще этого не прошел. Он еще только-только находится в начале пути, для него открывается этот мир, и этот мир для него открывается возможностями, свободой его выбора, действий и так далее и тому подобное, и он для него все равно более ярок, чем тот мир ограничений внутри семьи. И, к сожалению, вот здесь начинается конфликт, начинается очень серьезный конфликт. Пока ребенок зависим, пока он обязан слушаться, и он понимает, что он обязан это делать, ну да, он будет играть в какое-то там послушание, должен будет там что-то молиться, куда-то ходить, там, и в церковь, там, с мамой, с бабушкой, неважно. Вот. Но если родители не смогли донести истинный смысл христианства, то, к сожалению, да, ребенок будет воспринимать это только лишь как определенное насилие над собой, над своей душой, над своим выбором, над своей личностью. И здесь будет протест. И протест, к сожалению, я наблюдал иногда в некоторых семьях, этот протест очень доходит просто до абсурда, когда ребенок принимает совершенно противоположные так называемые религиозные верования, чтобы каким-то образом противопоставить себя, свой выбор тому, что навязывалось ему бабушкой, мамой там, и так далее. Но чаще всего вот эта проблема, она касается наших так называемых неполных семей. И чаще всего эта проблема между матерью-одиночкой, которая воспитывает своего сына единственного, который, ну, скажем так, действительно должен стать мужчиной, а не хорошей дочкой. А мама, к сожалению, вот я это замечал, что навязывает именно женское поведение, женский, скажем так, образ понимания и в том числе скромности, смирения и так далее. В мужском коллективе, в мужском обществе так себя не ведут, как этого хочет мама от своего подростка сына. Все-таки в полных семьях, там, где есть и отец, и мать, вот, и если же они действительно оба верующие люди, там гораздо дети проходят менее болезненно вот этот вот период, и когда они видят этот консенсус между родителями в плане каких-то вот идей и все, им немножко легче это. Они воспринимают это совсем, ну, без такого активного ярого протеста. Если в семьях, где есть мама верующая, а отец, естественно, неверующий, ну, наверное, здесь вот, если это мы говорим о мальчиках, подростках, будущих мужчинах, все-таки он понимает, что можно жить и так, но в то же время он сравнивает в первую очередь поступки своих родителей. И насколько эти поступки действительно разумны, насколько эти поступки искренни, они вот как то семя, которое рано или поздно прорастут. Если мама говорит одно, люби ближнего, как самого себя, а сама каждый день может ругаться и с мужем, и с соседками, и так далее, и тому подобное, ну что может сын воспринять? Или там дочь, которая от отца может слышать, что ты должна быть благочестива, ты должна такая-сякая быть, а сам является совершенно иной образ жизни. Ну, вот поэтому я и говорю, что не словами воспитывается ребенок, а поступками, поведением, своим личным примером. Если родители не способны своим личным примером увлечь, ну, извините, тогда никакая воскресная школа, к сожалению, не сможет дать то, что должны давать родители, в первую очередь в воспитательном плане.
Вот если о взрослых людях говорить, о взрослых людях, которые пришли в церковь, прошли вот этот вот неофитский период, помнят еще, что у них бывало радостное ощущение, радостное переживание веры, а потом оно куда-то постепенно ушло. И когда ты очухиваешься, и ты даже не можешь понять, в какой момент это ушло и почему оно ушло. Вот если вы сталкивались с таким, то чем это можно объяснить и как можно пережить этот период? Можно ли это вернуть как-то?
Ну, во-первых, мы должны помнить только об одном, что не ради каких-то определенных ощущений существует христианство. Даже если мы будем все время стремиться там, через молитву, или там добрые дела, или там посещение богослужений, только лишь искать какие-то ощущения, то это будет ложный путь, совершенно ложный путь. Мы все-таки должны понимать, что смысл христианства – это, конечно, сам Христос. Мы должны в первую очередь к Нему стремиться. Мы должны в первую очередь с Ним, вот, должны иметь определенные духовные отношения. Если этого нет общения, скажем так, нашей личности с божественной личностью, то никакие ощущения никогда ничего не заменят нам главную истину. Вот, поэтому я бы хотел, например, посоветовать о том и сказать о том, что есть главная распространенная ошибка. С одной стороны, излишняя расслабленность в духовной жизни, и в то же время излишний, может быть, как раз-таки неразумный аскетизм в духовной жизни. Вот и эта крайность, и та крайность. Вот все-таки церковь выработала определенные правила. Но сами правила, не человек для правила, а правила для человека, это тоже нужно правильно понимать. Вот если есть правильный настрой духовный, есть и молитва, искренняя, правильная молитва. Есть и любовь, безусловно, к чтению Священного Писания. Есть любовь к наставлениям духовных признанных авторитетов, святых отцов. Есть любовь, конечно, и к богослужению, есть и регулярная исповедь. И самое главное, центральным моментом нашей духовной жизни – это заповедь Христова, это и святое причастие, то, безусловно, у человека должно рождаться очень трезвое, внимательное отношение к тому, что происходит в его душе, и внимательное и трезвое отношение – ко всем, кто его окружает, и в семье, и в обществе, и на работе, где угодно. Потому что по тому, как мы строим взаимоотношения с людьми, вот это и есть определение нашего внутреннего содержания, нашей личности. И поэтому, если человек готовится, ну, например, так, скажем, даже к какому-то посту и думает, что же я буду есть или пить, то это совершенно неправильное отношение. И поэтому и радости от поста никогда не будет. А вот если он будет готовиться так, дай-ка я внимательно рассмотрю свои отношения, как у меня отношения строятся с Богом, с церковью, и как отношения строятся с ближними, и попытаться действительно исправить то, что, ну, скажем, не соответствует. Вот это, наверное, и будет потом вознаграждено и радостью, и вниманием внутренним, и благодарностью, ответственностью, трезвомыслием, в конце концов. Вот. Поэтому что такое радость? Радость – это не просто веселость. Вот у меня хорошее настроение, значит, у меня есть радость. Нет. Радость – это все-таки действительно пребывание и чувство того, что я нахожусь в мире с Богом, и в мире с ближними своими. Если у меня есть этот внутренний мир, значит, есть и эта радость. Если я кого-то люблю и знаю, что он меня любит, и я пребываю в этом состоянии, неважно где, даже за тысячи километров, каждый раз вспоминая о нем, я вспоминаю с радостью. У меня возникает мир, радость на душе. Так же и здесь. Если я понимаю, что Бог меня любит, и хочет мне спасения, и я стремлюсь его любить, и боюсь, скажем, просто-напросто сделать что-то, чтобы, ну, скажем так, нарушить вот это внутреннее благоговение, там, каким-то образом своим дурацким поступком оскорбить Бога, или, ну, понятно, у меня уже от этого возникает радость. И уж так, то же самое в отношении со своими близкими. А веселость и хорошее настроение – ну, знаете, это все-таки эмоции. Это все-таки не духовный дар. Потому что радость – это дар Духа Святого. А эмоции – это все-таки эмоции. Это принадлежность нашей чувственной стороны, нашей просто падшей природы иногда.
Но, тем не менее, вот эта внутренняя радость, мне кажется, она выражается все равно как-то внешне. И в общении ее можно увидеть. Можно увидеть это в доброжелательности, в приветливости, да, в том, что человек радуется каким-то мелочам, умеет благодарить, умеет ценить там, заботу о себе и так далее. То есть в тысяче каких-то проявлений. Да. И иногда задумываешься над тем, насколько это вообще связано или не связано с церковностью или вероисповеданием человека. Может быть...
Здесь вот это... я должен уточнить. Вот, вот все, что вы назвали, действительно это проявление вот внутренней радости. И мирность, и благожелательность, и благодарность – все. С одной только целью. Что мне, вот как апостол Павел говорит, я люблю не ваше, а вас. Вот если истинная радость, истинный мир, то тогда я готов эту благожелательность проявлять к любому человеку, вне зависимости, от него, от его положения, от его кошелька и так далее и тому подобное. Когда мы видим такую благожелательность, например, в языческом мире, там эта благожелательность чисто расчетливая. Достаточно открыть того же Дейла Карнеги и почитать. Если вы хотите завладеть вниманием человека или завладеть тем, что он вам может дать, то вы должны построить так называемую искусственную благожелательность, внимание проявить, ну и так далее и тому подобное. Там много всяких интересных правил, очень хорошо иллюстрирующих, кстати. Поэтому, извините, вот здесь вот можно одна и та же благожелательность, она может быть продиктована разными идеями. Я это делаю доброе дело ради Христа и любому человеку, вне зависимости от его положения и состояния. И другое дело, я могу быть благожелательным, потому что меня выгонят с работы, если я буду без улыбки встречать своих покупателей. То есть каждый менеджер, который улыбается покупателю, входящему в магазин, мы же не можем приписать, что он обладает духовной радостью.
Но в то же время, отец Сергий, появилось сейчас такое понятие «миссионерская приветливость». Вот когда люди приходят в храм и видят дежурного, приветливого, доброжелательного, который не накричит, не сделает грубое замечание, в лавке работают люди доброжелательные, то человеку хочется в этот храм приходить, и постепенно он втягивается в приходскую жизнь, может быть, даже приходит к вере. А если он встречает сразу какие-то грубые окрики, замечания и так далее, то даже если это продиктовано какой-то искренностью, да, вот я не буду вам тут улыбаться, потому что я не хочу быть неискренним, как эти вот американцы, которые там демонстрируют искусственные улыбки. Вот я какой есть, такой есть. Вот я вам говорю, что вы в короткой юбке и пошли вон. Вот я вам и высказал все, что я думаю. И русский человек не обязан тут искусственные какие-то улыбки расточать всем. Тем не менее, вот насколько православный человек, насколько христианин должен воспитывать в себе вот эти качества, которыми зачастую мы видим обладают и люди неверующие. Мы можем, может быть, даже где-то и поучиться вот этой вот просто доброжелательности, которая освещает как-то нам
разве, жизнь. Разве это плохо, когда человек действительно проявляет доброжелательность? И тем более, если это служащие в храме или, скажем, преподаватели воскресной школы, или даже сами священнослужители, ну, безусловно, они должны быть доброжелательными, вне зависимости от своего личного настроения, понимая, опять же, что они служат Богу, и за каждый свой ответ, и за каждое слово дадут ответ перед Богом. Вот, поэтому, если... Я действительно могу согласиться, если люди служат, работают, если их задача в том, чтобы действительно встречать, помогать, напутствовать людей, которые ищут выход из своей жизненной тяжелой ситуации, но я могу только это приветствовать, если это все доброжелательно. Вот. И мы должны действительно проявлять что-то, даже если у нас еще этого нет внутреннего. Скажем так, если у меня нет молитвенного духа, но тем не менее я должен себя понуждать вставать на молитву. Иначе же, как вот святитель Феофан Затворник говорит, что если я замерз, я должен выйти на солнышко, и тогда я согреюсь. А если я буду продолжать сидеть там в какой-то своем закоморе, то извините, я замерзну совсем в своем эгоизме. Поэтому и здесь я хочу, чтобы у меня были эти качества, надо их проявлять, надо стремиться. Но и не забывайте, главное правило этики, золотое правило, которое Господь провозглашает. Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте. Хотите, чтобы с вами разговаривали по-доброму? Будьте добры и сами ко всем. Не хотите, чтобы вас осуждали? Сами никого не осуждайте за глаза и так далее. То есть можно здесь очень много привести примеров. Но разве это правило христианское отменено? Нет, конечно. Поэтому мы им должны руководствоваться. И я это приветствую.
Можно ли, отец Сергий, научить самого себя радоваться жизни, если замечаешь, что в какой-то момент вот, ну, подступает, вот сейчас осень, да, у многих людей начинаются сезонные такие вот уныния, склонность к депрессии, может быть, не как медицинский диагноз депрессии, именно как вот настроение, уныние такое. Можно ли самого себя как-то вот волевым усилием направить к радости, если, ну, ее нету?
Можно. Ну, конечно, можно. Это же элементарно. Надо уметь Очень просто. Надо уметь быть благодарным. Благодарным и Богу. Если человек верующий, если он понимает, что Господь действительно хочет каждому человеку спасения, значит, он должен верить во что? В промысел Божий. И значит, должен верить, что те обстоятельства, которые окружают меня, или в которых я живу или нахожусь, это самые лучшие обстоятельства для моего спасения. Если я не доверяю промыслу Божьему, то понятно, что я могу жаловаться на кого? На Бога? Кому? Можно только одному жаловаться. Там не будет точно радости никакой. Поэтому вот радость, она наступает в первую очередь. Сначала, конечно же, умиротворение страстей, так называемое понятие. Вот. Только когда человек умеет быть благодарным. Благодарным Богу, благодарным ближним. Ну, уж готовили тебе обед. Ну, поблагодари ты жену свою, или мужа поблагодари, или там дочь, или там, скажем так, мать. Поблагодари. Ведь с того момента, когда человек становится благодарным ближним и Богу, вот с этого момента он становится христианином. Гомо евхаристио. Человек благодарный. Это и есть христианин. Но не может быть человек христианином, если в нем нет благодарности. А благодарность всегда возмещается и радостью внутренней.
А тем не менее, многие люди уверены, что в церкви неуместно улыбаться, смеяться, вообще какие-то проявления радости неуместны.
В церкви понятие какое? В храме неуместно стоять и смеяться. Это безусловно. Тем более смеяться над какими-то ошибками или еще что-то. Это, конечно же, это неэтично, это неприлично. Нет, даже
вот
в любом
церковным уровне. Людям вот неприлично вот громко смеяться, там, над чем-то шутить, что вот несообразно.
Ну хорошо, когда у человека, например, очень тихий голос, тембр голоса не такой. А я вот встречал людей, он даже шепотом говорит так, что его за три квартала слышно. А если он начнет смеяться, ну вот он ничего не может с собой сделать. Ну, попробуйте, если человеку смешно, попробуйте ему заткнуть рот. Ну, что это из этого получится?
Многие люди же любят говорить, что в Евангелии нигде не говорится, что Христос смеялся, поэтому нельзя смеяться православному христианину.
Ну, в Евангелии очень много чего не говорится. Апостол Иоанн Богослов так и пишет, почитайте по предпоследнюю главу, и он говорит, что если бы мы могли записать все, что говорил Христос и делал, то не вместил бы мир этих написанных книг. То есть мы можем говорить о том, что в Евангелии есть самое главное, что способствует нашему спасению. Это то, что мы должны воспринять, и этим мы должны жить. Но понятно, что очень много чего не вошло и в Евангелие. Поэтому то, что касается смеха, извините, Господь сам говорит, для чего Он в мир пришел. Он пришел на крестные страдания, Он пришел искупать мир, отдать жизнь свою за людей. И, знаете, тут смешного, честно говоря, мало. Это понятно, не та ситуация, в которой там, Господь должен там, смеяться или еще что-то. Все эти 3,5 года, когда он проповедовал своей земной жизни, это был путь на крест. И поэтому, я себе такого даже и представить не могу. Если представьте себе, человек идет на войну, как он будет там веселиться, смеяться, потому что знает, что через какое-то время там сражение, его могут просто убить. Ему не до смешного, но это не та ситуация. Но это не значит, что положительные эмоции. Но ведь смех, он, как моя бабушка любила повторять, смех без причины – признак дурачины. Вот такого рода смех, который я, например, наблюдаю у подростков, там, и это, готовы смеяться на пустом месте. Потому что состояние-то унылое. Хочется хоть немножечко себя развлечь чем-то. Вот и все. И поэтому готовы смеяться над всем и над вся. Вот такой признак смеха – это признак уныния, состояния очень глубокого поражения, пустоты. В то же время мы знаем и интересные, скажем, такие моменты, даже из патериков, там, из жития там, святых, там, где многие наши отцы обладали, скажем так, чувством юмора. Очень тонкого, очень такого ироничного, но обладали, после чего, скажем, того или иного замечания можно было бы действительно и не только улыбнуться, но и посмеяться. Я приведу такой исторический, ну, скажем так, анекдот, когда, я не помню, правда, где я его прочитал, но что-то святые отцы смеются, что-то такого, с какого-то сборника, я сейчас не помню. Монах по пустыне идет, и вдруг выбегает лев. И вот ситуация. Он падает на колени, понимает, что его сейчас сожрет, и он молится: «Господи, сделай льва православным». И происходит чудо. Лев садится на задние ноги, складывает лапы и начинает читать молитву перед вкушением пищи. «Очи всех на тебя уповают, Господи, ты даешь пищу благоволение, отверзаешь щедрую руку твою, исполняешь всякое животное благоволение». Вот, понимаете, ну как вот, прочитав такое, с другой стороны, это хороший анекдот, который позволяет задуматься о том, что, конечно же, надо было молиться о спасении, а не о православном льве.
И о том, что христианство не во внешних проявлениях только.
Да, вот именно. Вот поэтому вот такого рода анекдоты или там какие-то моменты из патериков очень интересные, они же ведь тоже заставляют улыбнуться и посмеяться, иногда посмеяться над своими какими-то даже недостатками, над своими какими-то страстишками или пристрастиями. Ну и такое бывает. Но вот когда нет причины, и смех какой-то вот действительно бестолковый, бессмысленный, ну это, конечно, проявление совершенно других страстей.
Очень часто люди, которые только что приходят в церковь, вот в неофитском таком состоянии, считают, что вообще проявление какой-то радости жизни, оно для христианина неуместно. Вот он должен только каяться в грехах, только молиться, только думать о своем, о том, что он хуже всех, что он величайший грешник и так далее. И человек может даже бояться в какой-то степени проявление в себе какой-то радости жизни. Вот бояться любоваться природой, радоваться солнышку, обрывает смех, может быть, своих детей, которые кажутся ему вот в данный момент неуместным, там, выключает мультики, потому что ему кажется, что в этот момент вот дети должны там сидеть тихо и читать хорошую душеполезную книжку, а не смеяться над мультиками и так далее. Он вот замечает в себе вот такие вот проявления. Что делать, вот если видишь в близком человеке или в самом себе, насколько человеку действительно позволительно христианину радоваться хорошей погоде, любоваться там животными, не знаю, радоваться вкусной еде, насколько это позволительно все?
Ну, апостол Павел же говорит: всегда радуйтесь. А преподобный Серафим Саровский, который так любит наш народ, церковный народ, он говорил, встречая человека, как он называл, радость моя, потому что каждого человека он встречал как образ Божий, и этот образ Божий, это вот действительно он воспринимал для себя как радость.
Но это ведь духовная радость, да, я говорю о таких вот житейских радостях.
Вот я просто говорю о том, что ну так все это начинается в том числе и проявляется в житейских. Одно дело, когда монахи и те умеют радоваться, то уж тем более в житейском плане очень много хорошей, доброй радости, которую мы не должны пропускать. Действительно, я вот очень искренне всегда радуюсь солнышку, которое бывает редко. Я очень радуюсь, скажем, когда вижу красивые цветы, остатки рая на земле. Я люблю очень красивую природу. Я люблю много чего того, что действительно вызывает во мне радость. В том числе, вот сын вчера пришел и принес там 3 пятерки. За контрольные там и все остальное. Я этому тоже искренне радуюсь. Я радуюсь тому, что он потрудился, проявил внимание, усердие, и действительно его труд был оценен. Я радуюсь за него. Почему я не должен радоваться за своего сына? Или не, я вижу действительно, что в конце концов появляются какие-то разумные люди, которые начинают задумываться о том, что пора что-то менять и в обществе и так далее. Почему я не должен радоваться появлению таких людей? Я радуюсь, когда вижу хороший мультик. Вот, например, мультик, который благословил покойный патриарх для съемки, тот же «Князь Владимир». Там очень много веселых таких моментов, над которыми я со своими сыновьями искренне смеялся. И действительно, мы вспоминали какие-то моменты. Я и этому радовался. Поэтому мне кажется, что это противоположно. Если человек, язычник, может быть, человек, который не обрел Бога, от своего уныния слишком стремится к развлечениям и веселью, то вот крайность вот человека, который обрел веру, она проявляется именно в другом состоянии. Уныние с печалью. Чего хочу, не получаю. Чего хочу? Хочу сразу быть, молиться так, как Иоанн Златоуст. Хочу сразу поститься так же, как, например, Макарий Великий, Антоний Великий. А не могу, значит, кто я? Вот все, земля, прах и так далее. Да Господь тебя и таким любит. Может, тебе и надо. Поэтому надо уметь быть благодарным и радоваться, что если у тебя еще один день жизни есть, значит, Господь что-то от тебя ждет, и значит, ты должен что-то принести и ближним своим. Ну, в заключение, раз у нас такая уникальный разговор был, я все-таки хочу призвать многих наших и православных христиан, и прихожан, и всех, кто еще обретает этот путь, еще раз искренне почитать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа и убедиться, что Господь призывает нас к любви, к радости, к миру, призывает к тем состояниям, которые действительно в самом первом веке сразу же выделяли христиан из всего языческого мира. Выделяли в первую очередь в доброжелательности, в любви между друг другом, в заботе, в ответственности. То, что действительно христианство сделало христианством. Если мы сегодня будем действительно вспоминать это, то, чему учил Христос, а Христос учил нас любить друг друга, как Он возлюбил нас, то тогда мы по-настоящему обретем духовную радость, и радость, которая будет светить нам во всех наших житейских делах.